Глава 24. Тьму-таракань. Переселение в другое человеческое тело, возможно, является одним из самых древних человеческих суеверий, глубоко вошедших в легенды, мифы, фольклор и мечты многих народов мира. В каждой стране есть история о духах, ангелах и драконах, способных по собственной воле входить в человека и выходить из него. Савва где-то читал, что очевидцы таких явлений умели входить в трансовое состояние, при котором сознание покидает тело и может свободно путешествовать в пространстве и даже видеть собственное тело со стороны, после чего и начинались описываемые ими внетелесные переживания. Самые драматичные из них были связаны с околосмертными впечатлениями тех, кто был объявлен мертвым, но таинственным образом вернулся с того света. Савва слышал об этом, но сам не переживал ничего подобного. И вот ему предоставили шанс посмотреть на тот свет чужими глазами и оценить его реальность. Сначала он упал в бездну мрака. Падение было недолгим. Мрак по сторонам превратился в мчащиеся навстречу световые полосы, и спустя несколько мгновений этот немыслимо быстрый огненный тоннель вынес его внутрь мерцающего светового пузыря, напоминающего пещеру, заполненную светящимся туманом. Тени заплясали вокруг, похожие на более темные дымные струи. На тело и голову обрушился целый каскад странных звуков и ощущений. Казалось, в каждый нерв, в каждую клеточку тела вонзились тонюсенькие иголочки, порождая волны сотрясений мышц всего тела, заставляя его шевелиться в поисках более комфортного состояния. Мысли растеклись по всему объему пещеры, потом собрались в один узел, и на Савву обрушился водопад знаний, которых он никогда не получал в жизни. Чувства смешались. Голову объяло нежгучее пламя, по спине, по груди, ногам пробежали струи мурашек. Туман в пещере распался на клочья и пропал. Вокруг проступили ячеистые, светящиеся изнутри янтарные стены помещения в форме купола. Савва лежал, одетый в необычный перистый халат, на мягком лежаке, поднятом под углом в 45 градусов. Напротив лежака на мозаичном полу стояли двое мужчин и молча разглядывали лежащего с любопытством и настороженностью. Один был одет в странный комбинезон, отсвечивающий жемчугом, вздувающийся пузырями на предплечьях и на бедрах, словно под материалом скрывались гипертрофированно накачанные мышцы. Второй носил нечто вроде римской тоги золотистого цвета, разрисованной ползущими по материалу светящимися спиралями и символами. У обоих были бледные, почти белые вытянутые лица с большими, широко расставленными глазами, у первого фиолетовыми, у второго янтарными, прямые носы, узкие подбородки и широкие скулы. Прическа первого напоминала рыцарский шлем со множеством выступов, у второго волосы поднимались серебристо сверкающим высоким ежиком. Несомненно, это были люди, но с массой мелких отличий и деталей, не сразу бросавшихся в глаза. Водопад информации в голове Саввы осел пеной струек понимания. Он осознал себя сапиенсом по имени Делл, хотя и не потерял свою личностную идентичность, как майор Савва Бекасов. «Архангел», — выговорил он непослушными губами, глядя на серебристоголового. Губы, глаза, лицо мужчины текуче изменились, изобразив целый букет оттенков чувств, главными из которых были участие и приветливость. «Узнал». «А меня помнишь?» — так же многодиапазонно и текуче улыбнулся его сосед. «Эппл. Беспут». Мужчины засмеялись. «Ну, а себя ты кем ощущаешь?» Савва прислушался к бегающим по телу токам, к пульсации крови энергии в голове. Осторожно сел на лежаке, внезапно превратившемся в кресло. «Я? Савва? Бекасов? Шевелившийся под черепом крот второго я, Делла, попытался стиснуть я Саввы невидимыми лапами. Они схватились, как борцы на татами, пытаясь подмять друг друга, но Савва оказался сильнее, загнал крота в угол, погрозил пальцем: «Не шуми, ничего дурного я не сделаю». Стоящие напротив поняли причину его короткого молчания. «Савва? Или Дел?»
«Савва»,
— проворчал он. Шлемоволосый посмотрел на спутника. «Кажется, ты в нем не ошибся». «Прими совет, дружище», — сказал серебристоголовый. «Побыстрее разберись с генетической информацией, Делла, чтобы не получить шок и не реагировать на наш мир, как на причуды больного воображения. Мир Царцаха пространственно богаче и намного шире любых человеческих фантазий».
«Разберусь», — пообещал Савва,
начиная осваивать чужое тело. Подвигал руками, ногами, напряг мышцы. Тело понравилось. Достаточно мускулистое, подвижное, сильное, хотя и с некоторыми странностями. Иногда казалось, что у него не две руки, а две с половиной.
«Встал. Где я?»
«Тьмо, таракань», — сыграл гамму улыбок Беспут, получивший это прозвище еще в молодости как сокращение двух слов «бесстрашный путешественник». Память Делла сама выдала эту информацию, подчиняясь воле наездника. Вспомнил Савва мгновением позже и значение слова «тьмо, таракань». Вообще хозяева этого мира разговаривали на русском языке, но с необычным акцентом, образовывающим ореол дополнительных звуков и интонаций. «Пограничная застава Царцаха», — добавил путешественник. «Пришлось бежать подальше от ищеек Следственного комитета службы защиты». Савва осторожно прошелся по рифленому мозаичному полу, ощущая подошвами босых ног, пять пальцев, ногти, 43-й размер, ничего лишнего, теплую шелковистость материала. Поискал глазами тапочки, машинально, не думая о последствиях. И на ногах тотчас же сформировались из воздуха сандалеты, похожие на арабскую обувь, с загнутыми носами. Память Делла услужливо подсказала название обуви — «домоступы» и смысл процесса, сводящийся к слову «мыследел».
«Ух ты!» — пробормотал он.
«Привыкай», — сказал архангел, по непрерывно текучему лицу которого промелькнул каскад намеков на улыбку. «Наш мир имеет нецелочисленное количество измерений, больше трех, но меньше четырех. Возможны необычные для вашего чувственного опыта и зрения эффекты».
«Я уже понял».
Привлекло сияние ячеистых стен помещения.
«Золото?»
— кивнул Савва на выпуклые края геометрически правильных шестиугольников.
«Янтарин!» — качнул головой Беспут Теплу. «В отличие от ваших ценностных ориентиров, у нас золото не в чести. Легкие металлы гораздо дороже — бериллий, алюминий, титан, хотя они имеют немного другие названия. Причем в чистом виде они не используются. Можно изготовить любую вещь из керамитов.
Нанотехнологии.
Мимания. Ок. Микроманипуляции. Другое название этих технологий — Бог».
Савва кивнул. Аббревиатура «Бог» означала «без ограничений». Из ячейки стены напротив Саввы высунулся на мгновение перламутровый шарик на тонком усике, похожий на человеческий глаз, спрятался в ячейку обратно. Савва с любопытством оглядел ячейку, мигнувшую оранжевым лучиком. Глаз являлся одним из датчиков полностью автоматизированной системы обслуживания помещений и строений заставы вообще, но к ним надо еще было привыкать. Психика гостя адаптировалась под непрерывное шевеление и мерцание интерьера медленно, то и дело напоминая гостю, что он — существо из другой реальности, причем игровой. «Есть хочешь?» — спросил архангел, наблюдая за ним. Савва прислушался к телу хозяина-носителя.
«Пить. Я подготовлю рум отдыха», — сказал Беспут, делая шаг к стене и растворяясь в ней без следа.
Савва посмотрел на стену, размывшуюся на секунду в дымно-шерстистую перину и тут же восстановившую рисунок ячей.
«Волшебство.
Трансформ». Архангел протянул руку к стене,
вынул из нее прозрачный стакан с какой-то жидкостью, протянул Савве. Слэш. Успокаивает. Савва напился, бросил стакан в стену, и тот исчез.
Где мы?
Это операционный бокс. Мы поместили тебя сюда на всякий случай во избежание негативных последствий переселения. Не у всех переселенцев реакция на этот процесс спокойная.
Были прецеденты?
Не со мной, но были.
Значит, я могу выйти отсюда?
Ты не в изоляторе. Придется выходить в любом случае.
Тогда вперед.
Уник.
Что?
На тебе сейчас автек. Иными словами, больничный халат с кучей датчиков состояния. Надо переодеться.
Как?
Посоветуйся с Делом.
Савва покопался в чужой памяти, постепенно обретая свободу действий. Хозяин не мешал, излучая дружеские чувства. Савва успокоил разбежавшиеся мысли, замер под оценивающим взглядом архангела, провел рукой по халату на груди, и автек упал к его ногам грудой перьев, меняя цвет и форму, пенясь, как шапка мыльной пены в ванне. Из-под кресла метнулась серебристая щупальца, ухватила шапку пены и убрала под кресло. Оно же вынесло объемный пузырь ртути, по первому впечатлению. Протянуло Савве. Руководствуясь подсказками Делла, он не слишком ловко начал навешивать на себя ртуть, и бликующий жидким металлом сверток сам собой развернулся по его фигуре ажурно-блестящим комбинезоном, плотно обтянувшим торс и плечи и свободно обнявшим ноги странными ребристыми штанами. Стена бокса выдавилась светящимся всплеском, вылепила из себя фигуру человека, превратившуюся в беспута. Увидев жидкометаллическую скульптуру Саввы, он выдал каскад тающих полуулыбок, весело воздел руки к потолку. «Мы прогрессируем?» Савва смутился, вспомнил особенности надетого костюма, небрежно похлопал себя по плечам, по животу, и уник, будучи универсальным трансформером, выдал одну из модных комбинаций одежды для мужского населения Царцаха — деловой слип, представляющий собой, на взгляд гостя, генеральский мундир с эполетами пополам с чешуйчатой кожей змеи и элементами циркового трико. — Так лучше?
— О! В один голос проговорили сапиенсы.
«Показывайте заставу».
Архангел сделал приглашающий жест, и в ячеистой стене бокса протаял фигурный проем выхода. Савва смело шагнул в проем, углубился в коридор с дышащими стенами, который вывел всех троих в зал, уже знакомый Деллу как рум управления пограничной заставой, но совершенно незнакомый гостю. Правда, особого впечатления на Савву ни зал, ни весь комплекс строений заставы не произвели. Во-первых, он понимал функциональное назначение форта, хотя пограничные заставы России, с которыми он был знаком, значительно отличались от царцахских. Во-вторых, память Делла успела провзаимодействовать с сознанием наездника, и он знал, с чем имеет дело. Весь комплекс состоял из шести строений разной формы, объединенных в пятиконечную звезду с центральным штабом и обнесенных мощной стеной с бойницами, напоминающей кремлевскую. Пять островерхих башен высились по углам пятиугольника. Шестая башня, высотой с десятиэтажный жилой дом где-нибудь на окраине Москвы, представляла собой красивый сросток кристаллов, который венчала корона верхнего сторожевого поста, оборудованного аппаратурой контроля за прилегающей к заставе территорий. Из пяти краевых башен три являлись, по сути, ангарами для роботехники, летающей, бегающей. В одном из двух оставшихся располагалась энергостанция, в последней — бытовые комнаты и столовая. Центральная башня вмещала комплекс умника, зал управления, линию доставки, оружейную палату и спальни для пограничников. Обслуживали весь комплекс заставы всего пять сапиенсов, из которых только командир отряда был из касты второго уровня, эрудированных. Остальные пограничники, здесь их называли совершенно по-русски «крепостными», входили в низшую касту сервов. Савва с интересом осмотрел все помещения форта, хотел было ознакомиться с оружейной палатой, но туда его не пустили.
«Нужен приказ о допуске», —
заупрямился командир заставы по имени Стас. Впоследствии оказалось, что это имя представляет собой аббревиатуру из двух слов «старый служака». «Позже», — пообещал архангел, не отходивший от Саввы Делла ни на шаг. Было видно, что он присматривается к его поведению и анализирует соответствие своих впечатлений от действий Саввы на земле. Однако больше всего Савву поразила горная местность вокруг Тьмы-Таракани. Ландшафт напомнил ему внутренности пористой губки, сплетенной из жил, кристаллов и морских полипов, образующих слоистые стенки ячей пор. Застава располагалась в одной из таких ячеек с довольно ровным дном площадью около 2 квадратных километра, и к ней можно было приблизиться только сверху, из космоса, сквозь дыру в сплошных зарослях великого мха. Солнце с поверхности заставы, сапиенсы называли его светозаром, практически никогда не было видно. И этот край, удаленный от Царцаха на 5000 лиг или на 25000 километров, Савва невольно сравнил с российским Заполярьем, где по полгода не бывает видно солнца. Удивляло, что суточные колебания света в этом мире не отличались от земных, хотя сапиенсы жили не на поверхности, вращавшейся вокруг своей оси планеты, как Земля. Местное светило в центре гигантской пустоты, почти сравнимой по размерам с межгалактическим воидом земной Вселенной, не являлось звездой в полном смысле этого слова, а представляло собой очаг горения времени, процесс которого шел с периодическим затуханием. Поэтому здесь не существовало времен года, зато существовали времена суток, состоящих из минут и секунд, равных земным, а также утро, день, вечер и ночь. Не было только природных явлений, таких как приливы и отливы в водоемах Земли, ураганы, тайфуны и грозы. Их заменяли арканы, воздуходувы, то есть потоки воздуха, выдуваемые из пор между жилами великого мха, землетрясения, точнее мохотрясения, порождаемые оседанием жил и стеблей в глубинах великого мха, и электрические бури. 2 дня Савва потратил на изучение окружающего заставу ландшафта и даже прогулялся в сопровождении старожилов-пограничников по лабиринтам ближайших к Тьмы-Таракани мертвых столбов. Именно оттуда, из пещеры проходов между жилистыми скалами, вылезали орды орков, намеревающихся напасть на Царцах и захватить как можно больше пленных, в основном женщин. И тогда пограничники активировали весь свой боевой арсенал, отражали нападение и ждали, когда из метрополии прибудет помощь. На 3-й день возбуждение переселенца немного спало. Он освоился со своим положением и потребовал от хозяев объяснить ему цель переселения. Собрались в центральном посту форта, кольцевой экран которого жил своей жизнью, показывая проходы в лабиринтах мхов и опасные пещеры. За самыми обыкновенными пультами, такие существовали в центрах управления производствами и на земле, сидели 2 крепостных, одетых в зеленые с синим муники, чисто киборги, как называл их про себя Савва. Командир пограничников Стас в это время совершал облет близлежащих столбов, следуя много сот лет назад написанным инструкциям. Застава давно перестала играть роль передового защитного форта, однако ее обитатели исправно несли свою службу, забытые теми, кто обязан был контролировать границы мира. Савва оглядел собравшихся заговорщиков. Всего присутствовало 5 сапиенсов, не считая Делла, носителя Саввы. IBM, айсберг был его матерью, телохранитель архангела Амазона, он сам, Беспут, деловар сената по имени Вистрон и бывший сослуживец Делла, боевой мастер Каттин, массивный чернолицый, обладавший впечатляющей мускулатурой и сверкающими льдом глазами. Савва уже знал, что мускулатуру в мире Церцаха можно было вырастить за пару сеансов биотрансляции, но, по отзывам самого Делла, Каттин всерьез занимался спортом и поддерживал физическую форму без анаболиков.
«Где Кеша?» — вспомнил Савва о своем приятеле. Он задавал этот вопрос сразу после переселения. Ему ответили, что Рудницкого благополучно пересадили в псисферу одного из соратников Архангела, ученого, и Савва успокоился, в суете и заботах забыв о Кеше.
По чрезвычайно подвижному лицу Архангела пробежала тень. Он пока не адаптировался.
— Не понял, — удивился Савва. — Что это значит?
— Он нервничает.
«Требует относиться к нему как к гению», — добавил Эппл Беспут с осуждением и одновременно с сожалением.
Савва помрачнел, отмахнулся от очереди орбов, к которым уже начал привыкать как к детали пейзажа.
«С ним это бывает. Я поговорю с Рудницким».
«Было бы здорово, если бы ты его успокоил. Мы не хотим ограничивать его свободу».
«Где он?»
«В Подцахе, в доме носителя. Мы можем доставить его сюда».
«Не нужно, это приведет его в ярость. А когда Иннокентий возбужден, разумные доводы на него не действуют».
Присутствующие обменялись говорящими взглядами. Поначалу Савва думал, что родичи Архангела общаются между собой мысленно, однако ошибся. Мысли, связь в мире Церцаха по каким-то чисто физическим причинам была невозможна. Они говорили так же, как говорят люди, хотя зачастую лица сапиенсов отражали их мысли так эмоционально, что слова не требовались.
«Еще вопрос. Это программа ангела-хранителя. Виктория Шахова осталась в Москве?»
Новый обмен взглядами, отражавший череду эмоциональных откликов, главными из которых были смущение и сожаление. «Я не стал сообщать сразу, огорченный с большой долей вины», — сказал Архангел. «Программа свернута».
«Прекрасно. Она сделала свое дело. Значит, Виктория вернулась».
«Можно сказать и так. Файл программы хранится у меня на хроностопе».
«Где?»
«Вы называете такие носители информации флешками».
«Его файл можно восстановить, вернуть физический облик».
Архангел озадаченно посмотрел на Беспута.
«Без проблем», — пожал плечами путешественник. «Но зачем тебе это?»
Савва сдержал резкий ответ. Тоска по Лилии вспыхнула вдруг с такой силой, что он едва не застонал.
«Мне не хотелось бы объяснять». «Виктория, материальную копию твоей подруги». «Что? Ты этого не знал?» — удивился Беспут. «Я имел в виду, что Архи скопировал физический облик защитной программы с облика Верлюбы, подруги Делла. Мог бы заглянуть в его память».
Ошеломленный известием, Савва пожевал губами, не сразу приходя в себя.
«Я не хотел копаться в личном».
«Благодарю», — пробился в сознание бестелесный голос Делла.
«Ты ее увидишь», — добавил Беспут. «Она член нашей команды и скоро присоединится к нам. Не надо». Вырвалось у Саввы.
Он поймал взгляд серебристоголового, выражавший колебания и сомнения, понял, о чем думает главный инициатор его появления в мире Церцаха, постарался вернуть себе уверенный вид.
«Извините, я просто взволнован. Виктория похожа на мою жену Лилию».
«Это была моя задумка», — огорченно признался Архангел. «Не совсем правильная, как оказалось. Прости меня». «Вернуть твою жену в полном физическом варианте я не могу. Носитель будет похож, но не идентичен, особенно в области психики и памяти».
«Не надо никого возвращать. Я бы хотел встретиться с Шаховой». «Мне кажется, это можно устроить», — сказал путешественник. «Мы можем переселить ее к Верлюбе, если она, конечно, позволит. Делл, как ты думаешь?»
Савва дал волю носителю.
— Не знаю, — ответил Делл. — Возникнет непредсказуемая ситуация.
Савва его понял. Сапиенс подумал о возможности конфликта между ним и гостем, поскольку обоим нравилась одна и та же женщина. И еще неизвестно, как бы себя повела Верлюба, кому отдала бы предпочтение.
— Вопрос закрыт, — сжал зубы Савва. — Что вы еще хотели мне сказать?
На лицах присутствующих снова отразилась гамма чувств, переживаемых ими на уровнях глубинной психики.
— Вас стерли, — виноват, — произнес негроид Каттин.
— В каком смысле? — не понял Сава.
— В прямом, — сказал Беспут. — Команда Виктории успела переправить вас к нам, но не смогла уберечь ваши носители. Отряд «Снос» уничтожил катер вместе с вашими телами.
Сава сглотнул, посмотрел на Архангела, но в глазах Сапиенса не было улыбки, только сожаление, печаль и сочувствие.
— Вот, значит, как. Мы не успели усилить программу защиты, прости.
— Значит, я не смогу вернуться?
— Почему сможешь? В другое тело.
Савва бледно усмехнулся.
— Очень оптимистично. Кеша знает, что он потерял носителя?
— Еще нет.
— Вас ожидает ураган чувств.
— Мы понимаем, но, может быть, он не захочет возвращаться
и жить все время в чужом теле?
— Можно предложить ему биос.
— Что?
— Искусственное тело, ни в чем не уступающее живорожденному.
— Да и тебе тоже.
— Спасибо, я подумаю.
— Но вернемся в тему. Ради чего вы меня выдернули из моей реальности?
— Кое-что тебе уже сообщила Виктория, — сказал Архангел.
— Ваша земная жизнь представляет собой сложную программу, которую мы можем корректировать. Но в последнее время этот процесс из-за вмешательства оператора Самсунга...
— Самого совершенства,
— криво усмехнулся Савва.
— Так он себя величает, — ответно усмехнулся Архангел. — Да и родовое имя тоже претендует на генетическую особенность линии. Самсунг — это аббревиатура...
— Самый совершенный ум.
Архангел сокрушенно поиграл лицом.
— Извини. Иногда я забываю, что Дел уже сообщил тебе детали нашего мироустройства. И так обещаю не отвлекаться. Да, мы можем корректировать земную...
— Минуту!
— поднял палец Савва. Его вдруг обдало жаром от пришедшей на ум мысли.
— Если вы можете корректировать события в нашей реальности, нельзя ли вернуться во времени назад и не допустить гибели моей жены?
По лицам присутствующих пробежали резонансы чувственных переживаний. Беспут покачал головой.
— Время — заданный параметр для вашей метавселенной. Его нельзя отмотать назад и поменять базовые условия программы, иначе начнутся сбои и разрывы игрового объема. К тому же любое вмешательство в базовые принципы игры пресекается умником.
Сава кивнул. Умником Сапиенс называли БСМ — большую счетную машину, а по сути глобальную компьютерную сеть Царцаха, которая и поддерживала игру.
— Значит, Лилию мы не спасем.
Архангел красноречиво развел руками.
— Может быть, для людей мы и ангелы, равно как и бесы, но не боги, свободно меняющие физические и этические законы.
— Зачем я вам нужен?
Самсунг решил не только откорректировать движение вашей цивилизации к совершенству, но изменить те самые базовые установки, на основе которых творец игры...
— Империл?
— Император иллюзий, да. На основе которых Империл создал игровой объем, то есть вашу метареальность, что и доказал ваш гениальный приятель. Надо остановить Самсунга. Или в крайнем случае ограничить, иначе ваш разум ждет черная дыра деградации и всеобщего уничтожения.
— Остановить? Ну, разумеется, это единственное решение. Почему же вы сами не можете его остановить?
Лицо Архангела стало удрученно сконфуженным.
Если быть предельно откровенным, население Царцаха потеряло двигающую вперед пассионарность. Мы живем по инерции. Никто не хочет исследовать Вселенную. Во главу угла поставлены принципы получения удовольствий, что отразилось и на вашей реальности. Бери от жизни все и развлечений. Но это отдельная тема. Мы хотим просить тебя помочь ограничить Самсунга вашими человеческими методами.
— Почему именно меня?
— Потому что ты профессионал-воин. У нас таких мало, а те, кто еще остался, не сочувствуют нам.
Савва помолчал,
краем глаза ловя прогуливающегося по залу кота, у которого менялось количество ног и форма тела. Известие о собственной гибели, потеря тела, по сути, означало гибель личности, его не особенно расстроило. Он был готов к такому повороту событий, хотя и не стремился умереть смертью храбрых. И даже невозможность вернуться в родное тело и в родную среду не привела к шоку и не обескуражила. Это можно было пережить, но вот жить как раз и не хотелось после гибели жены. И не видно было ни одной женщины, которая бы ее заменила.
— Ты один? — посмотрел он на собеседника.
— Что? — не понял архангел.
— У тебя есть любимая женщина?
Сапиенсы обменялись озадаченными взглядами. «Мы не живем с женщинами ради потомства».
«Я не об этом. У тебя есть любимая женщина?»
По лицу архангела метнулись вибрации разнообразных эмоциональных состояний от смущения и недоумения до упрека и укоризны. «А в общем-то, нет.
Я так и думал. Нет смысла продолжать выяснение ваших жизненных принципов. Вы не знаете, что такое смерть любимого человека.
Ты отказываешься?
Савва мрачно усмехнулся, убеждаясь в правильности своей оценки неполноценности ангелов. Они жили и относились к близким иначе. Пока думаю. У этого вашего соперника есть команда соратников, телохранители, связи в спецслужбах?
Есть.
— подтвердил Беспут. — Как вы собираетесь добиваться цели? Самсунга нужно либо уговорить, либо изолировать, либо вообще убить.
— Уговорить не удастся, — сказал архангел. — Я пытался.
— Изолировать, наверное, тоже не получится, — добавил Каттин. — Убить?
— Это совершенно крайняя мера, — начал Вестрон.
— Но вы хотите остаться живыми? Или будете прятаться на заставе всю оставшуюся жизнь?
Компания поговорила между собой вибрации лиц. «Понимаешь, никто из нас не пойдет на...»
«На мокрое дело».
«Ну, да. Во-вторых, Самсунга прикрывает служба защиты с огромным ресурсом. У нас такого нет. Нейтрализовать же всю службу
нереально», — закончил Беспут. «Прекрасно. Вы затеваете заведомо безнадежное дело и верите в успех?
Мы надеемся на тебя, — с неожиданной робостью проговорил Беспут. — Ведь ты поможешь.
И Савва не смог найти возражений в ответ на эти слова, полные ожиданий, надежды и веры.